Меня поражает одновременно разброс и направленность мнений и комментариев в российской прессе и блогосфере по поводу того, что происходит в странах Арабского Востока. Почему я говорю о разбросе? Потому что меня до сих пор передергивает от слов Бориса Якименко, что Каддафи, цитирую, «показал всему миру, как нужно обходиться с провокаторами, которые стремятся к перевороту, дестабилизации и гражданской войне. Он начал их уничтожать». Это одна крайность, скажем, довольно экстремистская с точки зрения международного права. Вторая крайность, условно назовем ее либеральной, содержится в статьях о том, что в некоторых странах, как Кувейт или Бахрейн, уровень жизни таков, что жаловаться и тем более выходить на демонстрации – грех. А следовательно, не от души это, кто-то все-таки был подстрекателем. Понятие признать, что нечто подобное может быть просто следствием гражданской активности людей при поддержке гражданского общества. Вероятно, опасно, потому что именно с гражданским обществом в России и пытались расправиться в последние 12 лет. С крайними оценками сталкиваешься и в интернете. Я в понедельник затеяла дискуссию на эту тему на странице радио «Свобода» свободанews.ru. Вот и два мнения. Илья. Плохо себе представляю перенос опыта ненасильственных действий на нашу почву. Во-первых, у системы довольно много пассивных сторонников, которые с удовольствием будут топтать пацифистов по первому знаку сверху. Во-вторых, наша система, если ее даже легонько пнуть, поведет себя гораздо хуже Каддафи. Ее агрессивный потенциал гораздо выше, чем об этом можно судить из всем известных частных примеров. А вот второе мнение. Евгений Макеев. Государство должно как можно жестче противодействовать так называемым ненасильственным протестам, так как они, по сути, призваны расшатать основы власти и дать возможность более радикальным элементам развалить Россию. Это самая ненасильственность не более чем овечья шкура, прикрывающая волка, прикормленного Западом. Конец цитаты. В сегодняшнем круглом столе принимают участие Саломе Асатиани, моя коллега из грузинской редакции «Радио Свобода», Юрий Дракохруст, белорусская редакция «Радио Свобода», и по телефону к нам присоединился Ярослав Ведмить, в 2004 году соучредитель гражданской инициативы «Лента», а ныне управляющий партнер Украинского центра общественных стратегий «КУБ». Я хочу начать нашу беседу с короткого отрывка интервью с бывшим исследователем Гарвардского университета Джином Шарпом. Написанная им в 1993 году книга «От диктатуры к демократии. Концептуальные рамки освобождения» стала учебным пособием для ненасильственного сопротивления. Вот как Джин Шарп оценил в нашем эфире опыт египетской революции и действия египтян.
Они действовали мужественно, они проявили мужество уже на раннем этапе борьбы. CNN и другие средства информации уже тогда заметили, что люди потеряли страх. Это освобождение от оков страха всегда подчеркивал в своем учении Ганди, применительно к борьбе в Индии. Если люди потеряли страх, то значит у диктатуры большие проблемы. Что же касается египтян, то они смогли замечательным образом, не идеально, но все равно замечательно, сохранить дисциплину, даже когда столкнулись с силовым ответом режима. Да, были люди, которые хотели перейти к силе, но большинство повторяли «мирный протест, мирный протест, мирный». И это в ходе демонстрации, которая собрала больше миллиона человек. Замечательное достижение и ключ к успеху.
Джин Шарп, автор книги «От диктатуры к демократии. Концептуальные рамки освобождения». «Радио Свобода». В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим разговор об опыте ненасильственных революций через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн: я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным: боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 11 вечера, в четверг в 6 утра и 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В районе японской атомной электростанции Фукусима Даичи уровень радиации снизился, объявило правительство. Ранее власти предупреждали, что уровень радиации достиг опасных значений. Страны Евросоюза договорились о проведении так называемых стресс-тестов на своих атомных электростанциях. Решение было принято на экстренном совещании в Брюсселе, организованном в связи с авариями на АЭС в Японии после катастрофического землетрясения. Международный секретариат Amnesty International рассмотрит вопрос о признании Михаила Ходорковского и Платона Лебедева узниками совести. Как сообщил Радио Свобода, глава московского офиса правозащитной организации Сергей Никитин, его коллеги внимательно следят за делом бывших совладельцев ЮКОСа и с уважением относятся к мнению российской общественности. Группа российских оппозиционеров и правозащитников во главе с руководителем московской хельсинской группы Людмилой Алексеевой подаст завтра заявку в мэрию Москвы на проведение акции 31 марта. Как передают Интерфакс, активисты приняли решение перенести место проведения традиционного митинга в защиту свободы собраний с Триумфальной на Пушкинскую площадь. Министры иностранных дел стран Большой Восьмерки не стали принимать решение о введении над Ливией зоны, свободной от полетов авиации. В заключительном заявлении министров, которые совещались в Париже, нет упоминания о такой зоне. Король Бахрейна объявил в стране чрезвычайное положение на 3 месяца в качестве ответной меры на массовые выступления протеста. Как сообщило государственное телевидение, король Хамад уполномочил силы безопасности обеспечить соблюдение режима чрезвычайного положения, который действует с сегодняшнего дня. В Египте министр внутренних дел Мансур Алисави распорядился расформировать подразделения силы полиции и безопасности. В Тиране 1000 сторонников оппозиции вышли на антиправительственный митинг, приурочив свою акцию к 3-й годовщине взрывов на одном из оружейных складов недалеко от Тираны.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Мы беседуем сегодня об опыте ненасильственных революций. В круглом столе принимают участие Саламе Асатяне, моя коллега из грузинской редакции «Радио Свобода», Юрий Дракохруст, белорусская редакция «Радио Свобода», и по телефону к нам присоединился Ярослав Ведмить, в 2004 году соучредитель украинской гражданской инициативы «Лента». Автор книги «От диктатуры к демократии» Джин Шарп также полагает, что именно такие ненасильственные протесты закладывают основу будущих демократических институтов общества. Но если сравнивать некоторые режимы на Ближнем Востоке с режимами, существовавшими до революции в Сербии, Грузии или на Украине, то нельзя не отметить, что ближневосточные диктатуры намного более репрессивны и готовы подавить протест любой ценой, включая цену человеческой жизни.
Те революции тоже не всегда легко давались. Я бы не стал столь быстро списывать их со счетов. Мне кажется, самое важное, что это распространяется, что это может быть инструментом борьбы, если включить ум и планирование, если изучить то, что собираешься делать. Спонтанные движения иногда развиваются и могут стать весьма мощными. В Тунисе, например, восстание было в основном спонтанным, его вызвал один акт неповиновения в одном небольшом городке далеко от столицы. Если движение получает распространение по стране, то это очень хорошо, но не надо думать, особенно когда сталкиваешься с трудностями, что можно победить правительственную армию и полицию. Надо сохранять дисциплину, не насилие.
Ярослав, итак, в начале освобождения от страха, как заметил Джин Шарп.
В Украине в какой-то степени в 2004 году вот эта вот борьба со страхом, наверное, тоже была отправной точкой. Потому что, если вы помните, тогда власть пыталась всеми способами сохранить себя. И, понимая, что выборы будут сложными, осуществлялись множественные действия по запугиванию людей, особенно на государственных предприятиях, те, которые были бюджетными работниками. Их пытались привязать каким-то образом к участкам, проконтролировать каким-то образом их голосование. И, безусловно, с одной стороны, это породило очень большое напряжение в обществе, потому что это коснулось, вероятно, сотен тысяч людей. А с другой стороны, это породило какую-то атмосферу, ну что ли, действительно страха, потому что параллельно происходили тоже неприятные вещи, задерживали каких-то активистов. По-разному можно относиться к движению «Пора», которое тогда действовало, но их попытались объявить террористами. И в какой-то момент, мне кажется, создалась критическая масса, ну что ли, вот этого бунтующего настроения у достаточно большого количества людей. Вылилось это в призывы не поддаваться страху, а демонстрировать открыто свою поддержку одному из кандидатов, тогда оппозиционный кандидат, против которого работали, это был Виктор Ющенко. И вот вспоминая просто, с чего началась наша гражданская инициатива «Лента», она началась с того, что лично я и мой друг Максим Саваневский поняли, что, возможно, эта проблема не до конца понимается даже в штабе Ющенко. То, что они делали, мне кажется, не содействовало тому, чтобы помогать людям бороться со страхом. И появилась очень простая идея предложить каждому избирателю, каждому гражданину открыто проявить свою позицию, используя очень простой символ – ленту оранжевого цвета или в любой другой способ, добавив этот цвет к своей повседневной жизни. Там оранжевый свитер или там оранжевый элемент какой-то в машине.
Ярослав, а оранжевый цвет – это ведь была ваша идея. Почему оранжевый?
Тяжело сказать, но как-то показалось, что оранжевый цвет – это и есть цвет символики Виктора Ющенко, социальный цвет. Но потом мы копнули, оказалось, что это желто-горячий. То есть все происходило спонтанно и очень быстро. Времени до первого тура оставалось мало. И вот родилась такая инициатива. Мы объявляем оранжевую неделю, призываем всех демонстрировать свою позицию, используя вещи оранжевого цвета. И, в общем-то, все началось с невинного релиза, который мы запустили по значительной базе своих друзей. Немножко подспамили, но процесс, который пошел дальше, был выше наших ожиданий. Мне лично в течение часа это письмо вернулось около 10 раз от разных моих друзей. И я понял, что, в общем, это начинает приобретать характер снежного кома. Дальнейшие события развивались еще более динамично. То есть, действительно, письмо стало таким себе письмом счастья. И интернет-аудиторию украинскую, которая на тот момент была намного меньше, нежели сегодня, и составляла, может, 2 миллиона, может, 2,5, может, 3, я точно не помню. Но все же это была некая мощная сила, некий авангард, мне кажется, люди, которые в 2004 году пользовались интернетом, ну, это были такие себе лидеры мнений. И оказалось, что процесс начал нарастать очень быстро. В течение 4 или 5 дней на эту идею отреагировал штаб. Штабом были выпущены оранжевые ленты в огромном количестве из полиэтилена, потому что до этого мы покупали тканевые ленты, и они очень быстро закончились на всех складах города Киева. И, ну, в общем, была уже некая проблема найти что-нибудь оранжевое, пришлось какие-то футболки пускать под нож.
Спасибо, Ярослав. Саламе, как в Грузии боролись со страхом?
В Грузии действительно боролись со страхом, потому что, как вы знаете, у нас в начале 90-х годов прошли 3 войны, и все этого очень боялись. Вот публичные акции все равно ассоциировались с кровью, с насилием, и вот именно этот стресс, этот акцент на ненасильственный элемент этой борьбы, вот этой новой борьбы в 2003 году, и этот акцент на молодежь, на молодежные формы, на более креативные формы, это было действительно очень важным фактором. Это. И все произошло более-менее быстро. Режим распал довольно быстро, он не выдержал этой нагрузки. Но я думаю, это все-таки потому, что, ну, что мы не говоря о режиме Шеварднадзе, это все-таки была не диктатура, и, ну, может быть, была полуавтократия. Это был ужасный, коррумпированный, уже очень усталый режим это был, и не выдержал этой нагрузки. Но действительно, это все было очень эмоционально, очень воодушевляюще и совсем новый тип протеста.
А что значит включить молодежь? Вот какие существовали тогда методы? Вы мне сказали, что книга Джина Шарпа была настольной книгой в Грузии.
Ну, не для всех, естественно, но у нас в Грузии, как и на Украине, говорили опоре, а на Украине у нас была своя опора и свой отпор тоже, называлась «Кмара» или «Хватит», которых в свое время учили ребята из Сербии. И для них действительно вот книга Джина Шарпа была настольной книгой. И вот эта форма, что акцент уже не делался не настолько на оппозицию или на неправительственные организации, а вот эта молодежь уже очень активно выступала. У них были очень креативные формы шаржа.
А символ роза?
У этой организации, у Кмара, символом был кулак, вот так сжатый, как и у отпора в Сербии. А роза – это уже, когда вот уже этот протест уже настиг кульминации, когда Михаил Саакашвили уже, вот, и толпа вот протестующих уже ворвались в зал парламента, и когда это все уже существенно и закончилось, Саакашвили, конечно, держал в руке одну розу. Ну, Это, конечно, никто не устанавливал, но говорят, что одна журналист из «Руставии-2» телеканала, она назвала, вот в «Эйфории» она назвала, что мы сейчас видим, перед нашими глазами сейчас развивается революция роз, и потом так и пошло-поехало это имя, потом осталось революция роз.
Спасибо, Соломе Асетяне. Юрий Дракохруст, вот мы сейчас слышали украинский опыт, оранжевые ленточки, очень привлекательная, очень милая символика, розы в Грузии, куда уж более привлекательно. Может быть, в Белоруссии вот такой неудачный был протест после выборов из-за того, что не было привлекательного символа, но, по крайней мере, лозунг, который я видела, очень популярный был «Пора менять лысую резину», но он не очень привлекателен для молодежи, можно посмеяться, но делать его символом протеста нельзя.
Ну, вы знаете, я бы, может быть, начал сначала с маленькой ремарки насчет вот выступления Джина Шарпа, но мне почему-то показалось, что он немножко подгонял как бы результат под ответ, потому что мы все видели, как участники демонстрации бросались камнями в Египте, как из тюрем освобождали заключенных. Я думаю, их освобождали не таким образом, что просто пришли, мило попросили и их оттуда освободили. То есть известный элемент насилия там все-таки присутствовал. И мне, например, представляется, что все-таки спонтанность оказывается более важным. То есть, чтобы общество было готово к тому, чтобы, так сказать, потерять страх. А не в том дело, что какие-то, так сказать, технологические фокусы были сделаны или не сделаны. В этом смысле в Беларуси, пожалуй, такая вот самая технологическая кампания, она делалась вот просто по сербским лекалам и, так сказать, сербскими специалистами. Это была кампания 2001 года под лозунгом «Сегодня Милошевич, завтра Лука». Там была создана молодежная организация «Зубр», тоже абсолютно по, так сказать, стандартам отпора. Что касается символа, ну, в силу, так сказать, всяких исторических причин, в Беларуси очень естественный символ любых, так сказать, антивластных поползновений, интенций – это бело-красно-белый флаг. Фактически все попытки заменить чем-то другим, там были попытки, так сказать, и некий джинсовый цвет, это все, в общем-то, маргинально, это все отпадает. Бело-красно-белый флаг – это очень естественное, и он такой всем известный, всеми понимаемый символ. Но вот ситуация такая, знаете, как в этой английской пословице, что можно подвести коня к воде, нельзя заставить его пить.
Мы несколько раз уже упомянули сербскую организацию «Отпор». Наш корреспондент в Белграде Куги не так давно поговорила с участниками этого движения. Давайте послушаем.
Символом всенародного сопротивления режиму Слободана Милошевича был знак движения «Отпор» – стилизованный кулак. Подобный символ сопротивления применялся и в Грузии, Венесуэле, Кении, Иране. А на демонстрациях в Каире он вообще был точно скопирован с сербского, нарисованного в конце 90-х годов молодым белградским художником Ненадом Петровичем. Петр Миличевич поясняет.
Кулак – символ, который всем нам, кто участвовал в сопротивлении режиму в 90-х годах, очень близок. Я в движении «Отпор» включился в 1997 году, когда мне исполнилось 18 лет. Стилизованный знак кулака у меня теперь всегда вызывает хорошие эмоции и воспоминания. Ведь это было время, когда мы хотели создать новый, намного лучший мир. Поэтому всегда, когда я принимал участие в обучении людей, готовивших демонстрации, в Украине или в Грузии, или где бы то ни было еще, и снова сталкивался с символом кулака, мне было хорошо на душе. Кулак, несмотря на то, что символизирует силу народа, у меня вызывает чувство радости. Когда я этот, наш кулак, увидел в Египте, очень обрадовался.
В декабре минувшего года фонд «Поль Лаурицен» из Дании присудил свой престижный приз двоим бывшим активистам движения «Отпор», ныне руководителям Белградского центра по применению ненасильственных акций Серджу Поповичу и Слободану Джиновичу за вклад в развитие демократии по всему миру. Этих двое сербов являются соавторами книги-учебника «Ненасильственная борьба в 50 точках», в которой разработана теория и практика ненасильственного сопротивления недемократическим режимам. Эффективными ненасильственные методы борьбы являются именно в тех государствах, режимы которых опираются на силу полиции или войск. И в абсолютном большинстве случаев эти режимы оправдывают репрессии против противников существующей власти тем, что, дескать, те первые пошли на насилие. Эта книга на данный момент переведена на 17 языков, в том числе и на арабский и фарси. Говорят, что в последнее время она пользовалась особой популярностью на Ближнем Востоке. Например, зарегистрировано, что в 2009 году ее скачали с интернета 17 тысяч иранцев. Директор белградской организации «Канвас» Серджа Попович очень доволен тем, как в Египте были применены три основных принципа стратегии. Это принципы единства, планирования и борьбы без применения насилия.
Именно в Египте мы на деле могли увидеть применение принципа единства, когда все оппозиционные группы отбросили свои лозунги и символы и встали под национальный египетский флаг. Он был единственным символом на площади в последние дни протеста. Дисциплина ненасилия в Египте была очень важной составляющей протестов. Мубарак пытался спровоцировать столкновение через наступление своих сторонников и посредством полиции. Я считаю, что качество египетской борьбы в том, что ее участники не поддались на провокации. Они выдержали до конца и плюс еще один день, чтобы отпраздновать победу.
Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы беседуем сегодня об опыте ненасильственных революций. В круглом столе принимают участие Саломея Сатиани, моя коллега из грузинской редакции Радио Свобода, Юрий Дракохруст, белорусская редакция, и по телефону Ярослав Ведмить, в 2004 году соучредитель украинской гражданской инициативы «Лента». Итак, три принципа единства, планирования и борьбы без применения насилия. Слава, как они воплотились в Грузии?
Мне кажется, что ненасильственность, сам принцип ненасильственности в свое время, ну, Ганди, конечно, его философия Сатьяграха, потом Мартин Лютер Кинг, действительно, это преподносилось как некая философия или даже религия. Но сейчас, вот особенно у этих сербских активистов, он обрел более прагматичный характер, я думаю. Просто акцент делается на то, что силой диктатуру или автократию не победить, это невозможно, и надо противостоять как-нибудь вот по-другому, и вот тактика, стратегия, дисциплина, единство, вот как и говорил этот активист, как и на войне, действительно. Вот все это остается в силе, просто вот элемент силы заменяется элементом ненасильственности. Я думаю, что вот этот самый прагматичный подход, может быть, и есть очень эффективным, не знаю. Но, конечно, из истории можно еще, кроме Ганди, кроме Мартина Лютера Кинга, очень вдохновляющие примеры. Можно вот в 20 веке борьба против апартеида на Южной Африке, борьба против нацистов, оккупантов в Дании, тоже ненасильственными методами, тоже забастовками, Чили и борьба против Пиночета. В общем, есть, конечно, примеры, которые очень вдохновляют.
Спасибо, Саломе. Я в связи с тем, что вы сказали, приведу вам пример. Я сделала опрос на авторской странице программы «Время и мир». От чего зависит ненасильственный характер протеста, по мнению наших слушателей и читателей. И вот какие результаты на тот час, когда мы записываем этот разговор. 20,7% ответили, что от организованности оппозиции это зависит. 17,2% ответили, что ненасильственный характер протеста зависит от слабости власти. Также 17,2% от нежелания режима проливать кровь. 37,9% от позиции силовых структур и 6,9% считают, что от случайных обстоятельств. Юрий, вы с каким из этих ответов согласны?
Важным мне представляется очень это неготовность или неспособность власти проливать кровь. Жесткая монолитная власть, верующая, так сказать, в себя, в свою силу, она спокойно может проливать кровь, и, в общем-то, если ее противники не применяют насилие, ну вот, скажем, те события, которые были в Беларуси в декабре, скажем, выламывание дверей в здании Верховного Совета, ну, можно интерпретировать как насилие, можно не интерпретировать, но то, что ответ был жесткий, насильственный, и продолжается до сих пор, ну, это мы видим. Вот на меня очень сильное впечатление произвел рассказ одного моего коллеги по поводу манифестации в 2006 году после выборов. Вот, значит, огромная площадь, Майдан, стоит милицейское оцепление, и участники этой акции скандируют очень политтехнологический лозунг, так сказать, которым научили инструкторы из Украины, из Сербии. «Милиция с народом», скандируют. «Милиция с народом, милиция с народом». И мой коллега стоит около этого оцепления, там стоит лейтенант милицейский, и говорит: «Да, с народом, ребята, а не с вами». И тут я бы тоже вспомнил, вот, например, в книге Аи Куги и Андрея Шарова я прочитал, как, вот, скажем, сербская оппозиция обеспечивала не только там единство манифестации и всего прочего, а просто прямые соглашения с представителями силовых структур Сербии. Насколько я понимаю, это было и в Украине, это было и в Грузии.
И в Египте тоже.
И в Египте, да. Когда в первый же день, вот это тоже меня что поразило в Египте, в первый же день министр обороны, которого до того называли пуделем Мубарака, вдруг он выходит и говорит: армия в этом не будет участвовать. Мы будем там охранять банки, инфраструктуру. То есть с точки зрения диктатора это предательство. И вот без этих предательств, скорее всего, даже при очень технологично организованной улице, в общем, революция может не победить. Ее просто расстреляют.
Ярослав, к вам вопрос. А вы считаете, от чего зависит ненасильственный характер протеста?
Насилие может возникнуть как со стороны власти, так и на площади, подстрекаемое какими-то провокаторами. И мне кажется, очень важно, чтобы в самом обществе, какой настрой у самого общества. То есть, если есть вот некая склонность к насилию, то мне кажется, вот при таких вот волнующих массовых событиях в той или иной форме она будет прорываться. То есть, если говорить об Украине, то действительно в 2004 году власть приняла очень, мне кажется, тяжелое, но правильное решение, чтобы двигаться в разрешение этого конфликта путем компромисса. И для страны, мне кажется, это было очень важное решение, чтобы сохранить вот эту традицию компромиссного решения самых острых политических и общественных проблем.
Спасибо, Ярослав. Вы вот заговорили, что если мы не будем общаться, те три революции, о которых мы сегодня говорили, проходили без участия такой важной сферы общения, как Facebook. В России сейчас социальные сети воспринимаются, после того, что произошло в Египте и в Тунисе, естественно, воспринимаются просто как исчадие ада и технологии, закинутые Соединенными Штатами и Западом для того, чтобы разрушить определенные режимы, но имеется в виду, что в первую очередь, конечно, разрушить существующий ныне российский режим. Салама, если бы сейчас проходила революция в Грузии, насколько социальные сети изменили бы характер или подняли бы молодежь? Вот Ярослав упомянул, что в Украине они немножко подспамили, а в Грузии?
Ну, в Грузии, наверное, они бы очень помогли, потому что, не знаю насчет Твиттера, Фейсбук ужасно популярен в Грузии. Ну, по Фейсбуку, Фейсбук – это настоящая такая public sphere в Грузии сегодня. Каждый вечер у нас проходят очень интересные дискуссии, в котором участвуют даже официальные лица, которые тоже регистрированы на Фейсбуке. И, конечно, это бы очень помогло, когда речь идет о мобилизации, об объявлении, распространении информации, но я все равно все-таки скептически отношусь. Вот некоторые считают, что Фейсбуком можно революцию совершить, но я все равно думаю, что это очень хороший способ, очень эффективный способ, но только способ, и без этой самой готовности, без планирования и без очень тщательной работы, которая проходит до того, как начнется уже вот сама акция протеста, это самое главное все равно.
Юрий, как социальные сети влияли на то, что происходило в Беларуси в декабре?
В Беларуси они как бы и влияли, и не влияли. То, что, в общем-то, представители оппозиции очень активно использовали и Facebook, и Twitter, и интернет в целом, это безусловно. Вообще Беларусь, по-моему, одна из самых интернетизированных стран СНГ, если вот брать как бы на душу населения. Но тут, понимаете, опять же, тот же эффект, о котором я говорю, что можно подвести коня к воде, трудно заставить его пить. Это, строго говоря, разные функции. И вот я помню, по-моему, вот в Facebook опция «Площадь», «Площа», там было, ну, по-моему, что-то порядка 130 тысяч зарегистрированных участников. Вот. Но на самом деле в реальной площади-то их было гораздо меньше. И поэтому тут трудно сказать, насколько Facebook и насколько вот эти новые медиа, они могут мобилизовать.
Ярослав, а ваш опыт что подсказывает?
В Украине тоже Facebook становится все более популярным. Сейчас это порядка 1,5 миллиона пользователей, и мы добавляем более 100 тысяч в месяц. Вероятно, самое динамичное развитие Facebook наблюдается. Если учитывать, что у нас еще около 5 миллионов сидит ВКонтакте в сети, и около 7 миллионов или 6 миллионов сидит в сети Одноклассники, то украинское общество – это, в общем-то, уже даже не мода, а это уже некий стандарт. Иметь несколько аккаунтов и общаться, поддерживать свою социализацию, свое общение их посредством. Что есть опасного в социальных сетях с точки зрения мобилизации? Мне это слово вообще, если честно, не нравится, потому что сразу чувствуется некий заказ. То есть, а кто мобилизируется, собственно, и ради чего? Поэтому мобилизация мне не нравится как слово. Но если говорить о мобилизации, то Facebook это некая вещь в себе. Достаточно просто нажать кнопку «лайк» на страницу или человека, который тебе нравится. Но Facebook не предполагает переноса каких-то активностей в реальность. Обычно все заканчивается, собственно, в самом же Фейсбуке. Поэтому ежели политические силы или общественные организации пытаются использовать эти инструменты для того, чтобы что-то происходило в реальной жизни, им нужно это существенно адаптировать и создавать смычки между интернет-пространством, интернет-группами и деятельностью реальной. К ним проводить реальные встречи не на странице, не в интернете, не на страницах Фейсбука. Добавлять какие-то активности, генерировать какие-то осязаемые результаты, а не просто количество лайков. И вторая пометка, что 130 тысяч человек там поддержало Майдан в Беларуси. Но надо же еще посмотреть, сколько из них были, собственно, белорусами. Потому что, как и каждая революция, она становится неким таким шоу, медийным явлением для всего мира. И очень многие люди, особенно которые романтически настроены в отношении революционных процессов, следят за ними, нажимают кнопку «поддерживаю» или кнопку «лайк». Но они могут находиться в 30-й стране и делают это исключительно для того, чтобы там быть в курсе или из каких-то собственных романтических побуждений.
Спасибо. В сегодняшнем разговоре участвовали мои коллеги из грузинской и белорусской редакции «Радио Свобода» Саламе Асатиани и Юрий Дракохруст и по телефону Ярослав Ведмить, в 2004 году соучредитель гражданской инициативы «Лента», а ныне управляющий партнер Украинского центра общественных стратегий «КУБ».